Мы идем дальше по тексту. Братья подошли и говорят, что-то мы с кошкой не поняли, что там это, что к чему-то. Вы знаете, мы закончили на том, что Христос сделал для нас, и дальше мы будем об этом говорить, ну, о чем текст говорит, что Павел говорит о том, что сделал Христос. Не мы делаем, а Он делает. Вот. И оправдание веры – это один из моментов, который ярко это показывает. Ну вот, кстати, с этой кошкой, ну как, когда я оказался летом на базе, мне предложили там работать, остаться, вот, я с живностью, ну, вообще дела никогда не имел. То есть мне в обязанность еще поставили кормить собаку и кошку. Ну, собаку понятно, собаку-то что кормить, она там летом ее как поросенка там, все отдыхающие, там вся посуда, которая там есть, она была завалена едой, она только ела и ела и ела. Вот. Ну, а кошку я сказал, я вообще смысла не вижу кормить, это как бы животное, которое Бог создал, чтобы она сама питалась. Вот. И тем более там куча домиков, в которых есть мышки, можно их ловить и, вот, и питаться. Ну, а там регистрированные друзья приезжали потом отдыхать. Говорят, Павел, ну надо все-таки кормить кошку. Я не вижу смысла. Вот явно, она же перестанет охотиться. Вот. Ну, в общем, пришли холода, кошка уже дурнина орет, ходит. Вот. Я сжалился. Я зашел в магазин, нашел эту физиономию кошачью на пачке, купил. По акции, конечно, 50 рублей, 3 килограмма. Вот, не жалко. А мне, кстати, эти прежние хозяева, которые уезжали, говорят, показали, какой корм она ест. Вот, потому что она больше другое ничего не ест. Я насыпал, подвел ее к тарелке, она в дыбы, знаете, вот так вот, не хочет. У меня сынок приехал на базу, папа, что не ест? 2 дня стоит, корма 3 дня не ест. Не знаю. Он говорит, ну выпендривается. Я говорю, выпендривается. Он говорит, жизнь заставит, съест. Вот. Но где-то через неделю я заметил, что начало убывать корм. Начала есть, а еще через неделю я прочитал на пачке «Сухой наполнитель для кошачьего туалета». И понял, почему она не ест. Ну, я, конечно, негодовал на производителей, которые зачем-то кошку рисуют на наполнителе туалета, я должен был разбираться еще. Вот. Потом пришли морозы, я ее забрал домой. И куча назиданий, друзья. Вы знаете, когда ее спасаешь от мороза, потому что не могу там всегда находиться, вот, решил все-таки пожертвовать своим домом, привезти ее к себе, заботиться. Она мне всю куртку исцарапала. Вот, пока доехал, я думал, ее высажу. То есть, ну, вот никак не может довериться тому, что я хочу ее спасти, понимаете, от мороза. Я постоянно об этом думаю. Я и в том случае подумал, интересно, жизнь заставляет иногда, да, как тот блудный сын, готовы рожки есть, хотя мы такое наследие имеем и богатство в Иисусе Христе. И когда Бог нас спасает, мы почему-то не готовы довериться. Мы все равно вот как-то, вот знаете, если вам приходилось в детстве спасти щенка из какой-то там лужи, там, где он это барахтался, вот он еще долго вздрагивает, он не может поверить, что ты его любишь, что ты ему хочешь только хорошего. Вот так бывает и с человеком. Вместо того, чтобы довериться Христу, его делу, которое он совершил, он продолжает барахтаться и думать, что он сам еще очень много может, но и нужно от него много. Ну, давайте мы посмотрим дальше, друзья. У нас контекст продолжается. Дальше он переходит в разряд больше взаимоотношений, но лечение проблемы то же самое. Друзья, 11 и 12 стих 2 главы, вы, надеюсь, не закрыли Слово Божие. Апостол Павел здесь говорит о проблеме, которую была у иудеев и язычников. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским. Обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имея надежды, были безбожники в мире. Хотя церковь состояла, друзья, в то время из евреев и язычников, мы понимаем, что это и было такой, ну, взрывной смесью определенной. То есть это, ну, то, что представляло ценность для одних, совершенно не представляло никакой ценности для других. Сегодня проблема не меньше, хотя я вот больше изучаю, понимаю, что та церковь, с которой работал апостол Павел, она была намного хуже, чем у нас сейчас. Это 100%. Но Павлу было абсолютно, как сказать, неинтересно, в каком она состоянии. Он понимал, что церковь Божья, ее с любого состояния надо вести к совершенству, к Иисусу Христу. И он это делал. Он не опускал руки и не бегал из церкви в церковь, где получше найти и осесть там. Нет, он видел церковь, любую проблему, даже, кажется, коринфскую,
самую проблемную. И он готов был работать на то, чтобы она стала лучше. Дальше мы еще будем об этом читать. Смотрите, друзья, то, что здесь происходило, то, что мы видим. Он дальше будет писать язычникам, а потом вот это «и нас, и вас», оно часто в тексте повторяется, то, что там происходило. Есть, точнее было, знаете, если кто постарше помнит, в советское время такое стихотворение было. «Смотри, три школьника идут, их летом ждет Артек. Один латыш, другой якут, а третий друг узбек». Вот там, в общем-то, в чем подчеркивалось, что в Советском Союзе нет расовых дискриминаций никаких. То есть все друг другу братья и сестры, что у нас все хорошо. Но на самом деле все прекрасно понимали. Вот, и когда мой папа в армии служил, я еще служил в начале 2000-х, то есть все прекрасно знали, кто арик, кто черный, кто белый, кто москвич, кто сибиряк и так далее. То есть вот это вот, и на этом фоне всегда были конфликты. Всегда были и будут. Друзья, когда мы говорим о церкви, вот вы знаете, мы в мире были все по разным углам, вот 100%. Вот мне вообще никогда не интересовало ничего из области духовного, в плане то, что люди мирские называют духовным. Весь класс ехал в театр, весь, кроме меня. Никогда на это не подписывался, деньги не сдавал. Вот делать мне там нечего просто. Но вот все, что касается в подвале посидеть, вот что-то там вот тут вытворять что-нибудь. Вот в пятом классе первое уголовное дело на меня завели, в пятом, вот здесь вот недалеко от вас. То есть вот другие, то есть и мы были собраны, как сказать, по таким субкультурам. То есть люди собранные по своим интересам. Вот. Евангельская весть, благодать, она, знаете, чем красива? Она достигает людей с разных субкультур. То есть мне не интересовали книги, кого-то наоборот, люди были собраны, вот это, здесь любят читать, вот здесь театр. Фильмы даже смотрели, вы все смотрели разные жанры, потому что мы все разные, каждый с ума сходил по-своему. Но вот Божья благодать достигает каждого, понимаете, да? И всех собирает в одну церковь. И вот эта вот проблема начинается. И если вы знаете, вот она в Коринфе была, я Павлов, я Аполлосов, я Христов, и кажется, все нормально, но только я вот это вот, оно все портило. Я. То же самое сейчас. Если мы в песочнице спорили, кто, чей папа сильнее, и кто из нас сильнее, да, там, помните эти, нет, перепалки постоянно. Мой тебя на мизинчик, он тебя перекинет, мой милиционер, и вот я. Люди вырастают, приходят в церковь, и вот церковь стала их песочницей. Понимаете? Они пришли и не поняли, что суть христианства – это в том, чтобы умирать для себя, а не утверждать себя теперь только в церкви. А кто там проследит? Зачем ты вышел сюда проповедовать? Себя утверждать или Бога прославлять? Зачем ты вышел петь? Зачем ты что-то совершаешь, там, на кухне трудишься? Это уже нужно быть честным самим собой, друзья, но как раз вот во взаимоотношениях это все сильно проявляется. Цитата Джона МакАртура. «В течение сотен лет вражда между евреями и язычниками поддерживалась и возрастала. Хотя подобное отношение не всегда выливалось в открытый конфликт, тем не менее их взаимное презрительное отношение продолжало увеличиваться между ними в пропасть». Как верующие иудеи, так и язычники притыкались на своих прежних традициях и верованиях, при этом притыкались друг на друге. То, что представляло чрезвычайную важность для одной группы, не имело никакого значения для другой. Основная тема отрывка, друзья, у вас открыта, да? Ефесянам 2 глава, там у вас должно быть показано, 11-12 стих. Основная тема отрывка – безнадежное положение язычников. Мы с вами прочитали, какими они были. Друзья, евреев Бог как народ основал не для того, чтобы превозноситься. Они, по-моему, это не поняли, да, до сих пор. Вот. Это был народ, который должен был показать вот, Бога, показать жизнь с Богом, то есть передать Слово Божие. Но вместо этого они превознеслись и как-то всегда с презрением относились. В первой церкви были не только евреи-язычники, проблема была классовых таких дискриминаций. Это рабы и господа, женщины и мужчины, это отдельная тема. Если вы почитаете философов того времени, сестры, не в обиду, вот правда. Но они рассуждали, есть ли у женщины душа вообще или нет. Это надо было додуматься грекам вообще. Да. То есть можно ли их отнести к людям? Потом греки и варвары, то есть греки это, ну, страшно, всегда были гордые люди, почему они всех, а это варвары, это то есть все остальные, не греки, они как бы разговаривали вар-вар-вар, то есть греки не понимали, поэтому и обзывали, это варвар, то есть ангельский, божественный язык, это только греческий, Причем я прочитал к вам, когда ехал, готовился. Варвар, это греки пишут, может наткнуться на истину, но он ничего не поймет, нужен грех, чтобы объяснить ему эту истину. Вот это вот. Ну и плюс мы с вами говорили про евреев и язычников. Евреи. Эти же ребята тоже не лыком шиты, да? Смотрите, их цитаты. «Язычники — это дрова для ада». Это из официальных источников. «Бог любит только Израиль». Причем, когда они возвращались из каких-то языческих стран, вы помните, в «Деяниях апостола» описывается, Павел пришел в Иерусалим и объявил окончание Дней Очищения. Это как раз вот то, что он побывал в языческих местах, ему нужно было это сделать. То есть ты пришел на святую землю, тебе надо... Какое-то время было пройти обряд очищения, и только потом мог принести жертву и так далее. Потом никогда не заходили в дома язычников, и если же сын их женился на язычнице, то делали торжественные похороны родители, просто вот этого сына. Ну, как бы пустой гроб, но ты для нас все, ты для нас умер. Вот так, друзья, формировалась первая церковь. Но не могло это никак не отразиться. Причем теперь Павел, когда он хочет примирить эти две категории людей, он начинает с язычников и начинает им говорить, ребята, давайте вспомним, кем вы были. А вот это исцеляет. Друзья, сегодня в любом, даже в маркетинге или где-то стилисты, они любят это использовать. Вот было, стало, да, там, допустим, улица в Барнауле, вот 60-е годы, вот там 2020-е, это будут две разные. Или на подъездах часто вижу, ванна акрилом, покроем, то есть вот как было, вот как стало. Да? Это везде и всюду, то есть шпаклевщики, там, жестянщики, братья любят тоже это показывать, как они делают ремонт на улице и так далее, друзья. Это то, что как бы впечатляет. В чем проблема, друзья? И Бог тоже это заповедал. Он говорит, вы не забывайте, это вот проблема. Я после армии, знаете, сейчас откровенно буду говорить, как-то к пресвитеру подошел там, в Московской церкви, и ну просто реву от самого себя, вот устал просто, и говорю, вот не верю, что из меня что-то получится вот в этой жизни. Вот сколько ни пытаюсь, уже там 6-7 лет христианин, не могу встать и пойти твердо. И он мне такую мысль хорошую сказал, я ее на всю жизнь, наверное, запомнил. Он говорит, ты не об этом думаешь. Вот думай больше про то, чтобы тебе не забыть то, что ты сейчас говоришь. Бог тебя вознесет еще так, что голова закружится. А вот именно помнить, кем ты был, вот это будет тебе тяжело. И я сегодня часто вспоминаю, Господь говорит, помни глубину рва, да, помни скалу, из которой ты из себя ничего не представлял, но помни, кем ты был. И здесь Павел перечисляет, друзья, у вас должно быть 6 точек в конспекте, да, кем мы были. Первое, он говорит, язычники по плоти, 11 стих, это... Можете записать, язычники по плоти. То есть социальное отчуждение, это он говорит о необрезаны, это было презрительное такое отношение. Как Давид называл Голиафа? Филистимлянин необрезанный. То есть вот это было как раз то, что отмечает Павел. Вы к Израилю никакого отношения не имели. Социальное отчуждение. Следующее, были без Христа. Тут уже о духовном отчуждении. Второе, пишите, без Христа, 12 стих. Христос, друзья, пришел через иудеев, как бы нам, может быть, не хотелось по-другому, но это был избранный народ, у него был план спасения, друзья, и хочу сказать, что языческие божества, если вы наберете ту же Артемиду Эфесскую, то ну, на нее страшно смотреть, причем это вот при современном, как бы ее облагородили маленько, то, что я читал, как она выглядела в дни Павла, это просто урод, на которого было ну, неприятно смотреть. Мне попалась недавно молитва языческая богини своей, ну как сказать, это... уже перепечатанная, но она была найдена вот примерно того же ветхозаветнего времени. Вот если рядом с псалмом поставить, видишь, какой бред, какое смятение, просто непонятно. То ли мне пишет жертву принести сына или дочь, богиня моя, как ты хочешь. Вот такое видно, что ну, никакой ни понятия, ни системы о Боге ничего нету, друзья. И люди в этом жили. Отчуждено от общества израильского, друзья, это тоже то, что нам свойственно. Третье, да? Все-таки, друзья, израильское государство – это первое теократическое государство, которое Бог сказал, что вы мои. И в послании римлянам Павел пишет, от них заветы, закон, священство, обетование, друзья. Это было особое благословение и особая защита. Следующее. Чужды заветов обетования. Четвертое. Чужды заветов обетования, стих 12. Все заветы, которые Бог заключал, это были заветы с еврейскими мужами. Авраам, завет Моисеем, завет с Давидом и так далее. То есть это были соглашения, в которых Бог давал обещания со своей стороны исполнять определенные вещи, если они будут тоже исполнять. Так, что у нас? Пятое, да? Не имели надежды. То есть вот это страшно. Не имели надежды, то есть не имели уверенности, что их ждет что-то лучшее. А в Псалме 70 Давид как раз называет Господа, он говорит, надежда Израиля. Вот эти евреи, они все-таки понимали, что есть Бог, есть вечность, есть тот, который все контролирует. Друзья, у язычников этого не было. Надо сказать, у них не было Слова Божьего, и им не на что было положиться. Но это мы с вами, друзья, да, то есть вот это, наверное, самое основное. И последнее, он говорит, безбожники в мире, шестое, были безбожники в мире. Безбожники не в том смысле, что у них не было божеств, проблема как раз нет, они были пантеисты, да. Не было Бога истинного, имели общее откровение, как послание римлянам описывается, но истинного Бога они не знали. Давайте мы дочитаем до конца главы, что сделал Христос. Снова основная тема отрывка, там у вас Ефесянам 2 глава с 14 по 18, зачеркните 18 и исправьте на 22, то есть до конца главы. С 12 по 22, с 13. Давайте с 13 прочитаю. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоявшую посреди преграду. Упразднил вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух соделать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, друзья, основная тема этого отрывка – служение Христа для созидания Церкви. Что сделал Христос? Он есть мир наш. Пока вы пишете основную тему отрывка, я зачитаю еще одну иллюстрацию. Во время Второй мировой войны группа американских солдат завязала перестрелку с немцами, засевшими в крестьянском доме. Семья, которой принадлежал этот дом, спряталась в сарае. Внезапно их трехлетняя дочка, испугавшись, выскочила из укрытия и подбежала под пулями. Обе стороны, увидев малышку, немедленно прекратили огонь. Солдаты не стреляли до тех пор, пока она не оказалась в безопасном месте. Ребенок принес мир, хотя и кратковременный, чего никто другой не мог сделать. Так вот, друзья, здесь дальше перечисляется семь заслуг Христа, которые Он сделал. Итак, соделал. Что соделал? Из обоих одно. Правильно, пишем. Соделал из обоих одно. Имеется в виду из евреев и язычников, теперь Бог сделал одно. Второе. Что Он разрушил? Правильно, разрушил стоящую посреди преграду. Я думаю, что речь идет о том, что вот когда они заходили в храм, вы знаете, да, что в храме помимо того, что от святого святых отделяло и евреев, и язычников, еще и между язычниками и евреями стояла стена, за что и Павла обвинили, сказали, он Трофима вел храм, да, чем осквернил его. То есть Бог все эти преграды поубирал, все, ни между евреями и язычниками, ни между Богом и евреями, то есть все теперь стало одним, все преграды Христос разломал. Но вы сразу, друзья, проецируем, у нас как будто бы нет сегодня проблемы евреев и язычников, у нас другие проблемы. Я уже сказал, что наши субкультуры и наши, хотя мы как будто все средний класс, примерно одинаково зарабатываем, примерно все одинаковое образование у всех и так далее. Но на самом деле вот это «я» наше, оно неискоренимо, и оно приносит ту же проблему. А Христос все преграды разрушает. Упразднил вражду плотью, да? Напишите, упразднил, тут там слово у вас есть, вражду плотью, а закон заповеди учением. Вражду устранил плотью. То есть Он дал как раз нам своей жертвой силой умирать для себя. Наше «я», когда умирает, тогда в церкви происходит мир. воцаряется мир, когда мы начинаем анализировать и понять, а почему я добиваюсь своего. И найду, когда вот где мое я закралось, и я его не заметил, и убью его, тогда в церкви воцаряется мир. Но убить это я могу только за счет того, что Христос за меня умер. Следующее. Создал. Что создал? В себе самом одного нового человека. Правильно. Это уже дальше будет еще много об этом говориться, про образ тела. То есть в себе самом одного нового человека. То есть это евреи, язычники, все остальные, это один новый человек. Причем здесь стоит слово «нового», «коитес», «новый», принципиально «новый». Это не то, что, как бы сказать, знаете, конвейер. Вот я в колбасном цехе долго проработал, там, знаете, когда вот колбаса вылетает там в конце смены, пусть она там 25-тысячная уже, вот, она, это не новая. Понимаете, новое — это когда вдруг вместо колбасы оттуда вылетела какая-нибудь ручка, вот, или еще что-то. Вот здесь именно эта цель имеется в виду, что Бог не присоединил язычников к евреям. Он создал что-то одно из двух новое, совершенно новое. Вот у Златоуста есть интересное на этот стих комментарий. «Бог не присоединил язычников к иудейству, а напротив, как бы имея пред собой две статуи, одну из серебра, другую из золота, расплавил и ту, и другую, а смесь эту превратил в золото и образовал одну статую, золотую». Я сегодня не понимаю, вы знаете, вас там нигде не доносилось, с еврейством с ума люди начинают сходить опять. Вот. И вплоть до закона, и Тору, и субботу соблюдать, и где-то даже обрезание там. Вот. Ну, у нас недалеко есть церковь одна, где добрая часть, наверное, человек около 7 или 10 ушли из церкви, и вот там какой-то у них еврейский руководитель и так далее, и они изучают закон. Ну, надо же Библию читать, я не знаю. Ну, написано, все, содел из обоих одно. Нету больше никакого преимущества, вообще абсолютно никакого. Содел из обоих одно. Следующий. Примирил обоих с Богом посредством креста. Правильно, примирил. Повернуть от вражды к дружелюбию. Вот эта песочница, помните, чем она всегда кончалась? Когда аргументы кончались, как дашь ему, да на тебе. Вот, то есть, что сделал Христос? Примирить – это повернуть от вражды к дружелюбию. То есть это тот, когда приходил примиритель, да, говорил, что ну перестаньте ссориться, ну давайте, пожмите друг другу руки, да, вы же друзья там и так далее. Вот, Христос примирил. Убил вражду, нет причин враждовать. И последнее – благовествовал мир дальним и близким. Так, и сейчас… какой-нибудь презент тому, кто скажет, кто такие близкие и дальние?
Евреи-язычники.
Вы от кого знаете? Евреи-язычники, правильно. Не будет презент. Леневский. Так. Ну вот, друзья, смотрите, мир дальним и близким. То есть, потому что через него, 18 стих заканчивается, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Все. Можем, вот помните, в книге «Исфирь» описывается эта ситуация, что хотелось зайти, а нельзя, страшно. Вы же знаете, что в Ветхом Завете первосвященнику веревочку-то к ноге приматывали, когда он заходил во святое святых. Страшно было. Филиппианцы пишут, что книга «Левит» не напоминает работу с радиоактивными веществами, говорит. Вот, не дотрагивайся, бойся, не дай Бог, я тебя убью. Все там. Вот, настолько страшно. А сегодня что сделал Христос? И те, и другие имеем доступ к Отцу. Причем дальше он в 3 главе пишет, что это можем делать с дерзновением. То есть теперь можем вообще врываться в его покои. К Отцу не всегда приятно заходить. Знаете, вот я сейчас знаю, через 3 дня домой приеду, и не все будут рады меня видеть. Вот абсолютно. Потому что... Так, нас снимают, ладно, я воздержусь. То есть, а когда принес мир... Да, тогда не страшно к Отцу заходить, когда ты знаешь, что у вас мировая, у вас все хорошо. Вот так, друзья, результаты Божьего созидания. Еще одна цитатка. «Сама идея об объединении язычников в одно тело с иудеями в духовном плане была равноценна заявлению о том, что прокаженные уже не подлежат изоляции и пользуются полной свободой, получив право жить среди здоровых людей и общаться с ними, как и все остальные члены общества». Вот так это примерно в то время воспринималось, то что принес апостол Павел. Мы имеем теперь, 17 стих, доступ к Отцу, мы теперь сограждане одного государства, да, из нас Бог строит церковь. Вот здесь, друзья, это, о чем мы говорили, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором вы устрояетесь жилище Божье Духом. Вот этот глагол «устрояетесь», оно, заметьте, в пассивном залоге стоит. То есть речь идет, что, опять же, не мы строим. Вот иногда есть у нас, где двое или трое собраны, там и я. То есть нам надо собраться троим, чтобы он пришел. Нам надо устроиться, и тогда он придет. Понимаете, да? А здесь Павел говорит, устройством вашим занят кто опять? Опять он. Вот если Некрасова слушаете, он сейчас посещает эти места там, по следам апостола Павла. Он говорит, вообще вот поражен именно то, что камни настолько отшлифованы, как они в то время этого достигали, как будто два стекла лежат вот рядом, не оторвешь, то есть вот ни бритву, ни иголку не засунешь. Настолько все отшлифовано и стоит, причем вот эти все храмы, соборы, которые сегодня по 300, по 400 лет, если в Европе были, видели, да, то есть это то, что строилось столетиями. Одно поколение строило одно, следующее что-то пристраивало, потом еще пристраивало. Вот это, друзья, то, что берет образ апостол Павел. Евреи, язычники, да, хоть кто, Бог берет и строит свой храм, свое жилище из нас. Притирает, делает, шлифует, но свое жилище он им занят. Вот так, у нас остается 10 минут. Так, ну что, едем дальше? Вы способны еще, нет? У нас же еще собрание сегодня. Или вас отпустить с миром Божьим? А? Продолжайте, свои никогда не подведут. Так, ну давайте, 4 стиха, первые 3 главы, 3 глава, первые 4 стиха. Здесь у нас откровение тайны, основная тема отрывка, откровение тайны. Первый здесь подпункт такой, узник тайны. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Пока здесь остановимся. Друзья, он называет себя узником Иисуса Христа. Кстати, вот здесь посмотрите, в 14 стихе он пишет: «Для сего преклоняю колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». А, подождите, 13. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях». Еще раз, как глухой телефон, мы настраиваем. Если он говорит, прошу вас не унывать, значит, до него дошла новость какая? Ну, приуныли. Потому что, ну, представьте, сегодня вот посадят кого-нибудь из ваших, Андрей Генрихович. Там. Ну, это, скорее всего, отразится на вашем моральном состоянии, если вы любите, конечно, своего служителя. А церковь, которую образовал апостол Павел, она его любила. И когда услышали, что у него скорби и переживания, они приуныли. А он им пишет как раз, вот я узник в Господе, и говорит, вот эта фраза много, она именно заключала в себе, что я узник Иисуса Христа. Он не думает о том, что он во власти каких-то там людей находится. А сейчас брата в армию провожали, я говорю, имей в виду, что не Министерство обороны решает, сколько тебе находиться в армии. Это Бог решает. И когда тебя захочет оттуда выкинуть, он это сделает. А захочет, чтобы ты надольше остался, тоже сделает. Но надо это в голове держать, что то, что в твоей жизни происходит, это не то, что мир делает, а то, что делает Бог. Павел это понимал и поэтому спокойно жил и даже говорит, что скоро я буду вам возвращен. И так оно потом и произошло, его отпустили, ну, после первого заключения. Да? Здесь еще вторая мысль, вторая точечка, домостроитель для язычников или ради язычников. Вот, друзья, если вы сейчас перелистнете через послание Ефесянам идет Филиппийцам, а потом то самое Колоссянам, которое очень схоже с Ефесянам. Вот в 1 главе 24 стихом он там подобную мысль пишет. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Еще раз, здесь, говорит, я ради вас язычников сделался узником, а здесь, говорит, я ради вас, Колоссянам, дополняю моей плотью недостаток скорбей Христовых. Вот если сейчас подумаете, что он опять говорит, то достаточно тяжело. Мне ясно было вот как-то тяжеловато. То есть он говорит, скорбей Христовых недостаточно. Он говорит, я своей плотью их дополняю за вас, язычников. Я сейчас не люблю, когда записывают. Ну ладно. Но здесь опять граничит с ересью, друзья. Но я как бы пришел к такому выводу, что все-таки одно дело было образование церкви, но теперь он говорит, для того, чтобы церковь устроялась, нужен тот, который будет страдать за нее. И вот этот взгляд мне очень сильно понравился. Он себя называет здесь домостроителем для язычников. У нас слово домостроитель может ассоциироваться с тем, кто строит дом. На самом деле этот термин звучит «ойкономия», да, от него произошло слово русское «экономика», то есть управляющий в доме. Тот, кто совершает служение уже в устроенном доме. То есть Бог устроил и поставил меня там следить за порядком, что-то делать. Вот. Он ясно понимает, церковь – это не его. И это вот протрезвляет. Знаете, сегодня есть такие попрыгунчики, которые так из церкви в церковь. Дюм-дюм-дюм-дюм. Где лучше? Раз, нашли. О, здорово, 2 года побыли. Нет, тоже плохо, поехали туда. Вот, там жатва, там брак, там сегодня одно, третье, четвертое. Бедные не знают, где угомониться. Там лагерь дешевле, там бесплатно, там поехали, там семинар, там дешевле. И все. И вот у меня всегда, вот у нас сейчас экклесиология проходит в церкви вместо разбора слова. И последнее собрание, вопрос стал, можно ли отказывать в приеме в церковь. Но приходит человек и говорит, я хочу, а можно ли отказать? Вот. Ну там было много рассуждений, мы опять с Денисом Викторовичем разошлись в мнениях, как это часто бывает. Вот. Но я все-таки остаюсь на своем мнении, что можно. Если человек, мы видим ясно, что он не пришел для того, чтобы дополнять скорбью, плотью своей недостаток скорбей Христовых, чтобы вкладывать, чтобы что-то делать, служить чем-то в церкви к созиданию, а только паразитировать, вытягивать, что же можно еще отсюда взять. Вот такому можно сказать, ищи дальше, иди еще поищи, походи, может тебя где-то примут. Вот. А Павел, именно позиция у него была такая, я здесь домостроитель, я управляю Божьим. И это, с одной стороны, не дает расслабиться, потому что это ответственность, а с другой не дает перегрузиться. Вот эта проблема, это у психологов сегодня есть появился термин, синдром Бога. Он часто относится к руководителям церквей. Они доходят до стадии выгорания, вот, психоза и так далее, друзья, потому что забывают, что церковь не их, а Божья. Вот, и он сам здесь свой порядок наводит и делает это очень хорошо. Поэтому, друзья, вот Павел это видит. Павел был настолько исполнен пониманием тайны Христовой, что пожертвовал своим здоровьем, свободой, всей своей жизнью для служения проповеди Евангелия, чтобы и другие люди тоже могли понять, усмотреть те истины, которые были открыты ему. И для него подобная жертва была источником величайшей радости. 5 стих, друзья, идем дальше, еще 5 минут у нас есть. План тайны, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым. Я не буду долго, друзья, он говорит, что она раньше непонятна была. У нас, кстати, слово тайна, это что-то, что такое тайна? Это то, что нельзя рассказывать, да? Я тебе сейчас вот скажу, но это тайна. Вот. А вот тут тайна Христова. Павел как раз говорит, это то, что было непонятно, но теперь это надо всем открыть. Потому что апостолы и пророки ее поняли, Бог им открыл. И вы, если будете читать, тоже поймете. Потому что мое разумение, я понимаю, и я вам готов это объяснить. Так что он хочет объяснить? Сама тайна, она заключается, центр этого послания в 6 стихе. В 6 стихе. Чтобы и язычникам быть сонаследниками. Итак, язычники, сонаследники, составляющие одно тело и сопричастники обетований его во Христе Иисусе. Ну вот если вам не лень, то можете это записать. Тайна, 6 стих. Язычники, сонаследники, составляющие одно тело и сопричастники обетований его во Христе Иисусе. Колоссянам 1:27 он там пишет тайна. Давайте, пока вы пишете, я прочитаю. 1:27. Которым благовествовал Бог показать, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас. Вот она, суть тайны. в вас Христос. Никто до этого раньше не мог додуматься, что в нас будет жить Христос. Но открыл Бог. Смотрим дальше. 7-9 стих. Он говорит, почему он стал служителем. Вы видите? 7-9 стих. Есть несколько минуток у нас еще. Которого служителем сделался я по дару благодати. Ладно, друзья, я сейчас пропускаю. Мы закончим на последнем контексте. Мне бы все-таки хотелось. Знаете, просто это то, что Павел уже о чем говорил. Он здесь и говорит, о чем я и выше писал кратко. То есть он повторяет то, что уже сказал. Давайте мы закончим этим контекстом, чтобы нам помолиться. Для сего преклоняю. Это вторая молитва апостола Павла. Так, сестры, братья, посмотрите мне в глаза. Все. Во-во-во-во. Вот так вот. Все, можете помахать. Так что. Я не люблю, когда все спят. Ну, что я все приехал-то? Так, теперь смотрим в текст. Можешь включить свет, а тут такая вот обстановка хорошая, чтобы спать. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви и во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Вот здесь заканчивается, друзья, теоретическая часть, и дальше он, как бы говоря, хватит философствовать, переходим к практике. Друзья, это вторая молитва. Первая, он говорит, я молюсь о том, чтобы вы поняли. А сейчас он говорит, я молюсь, чтобы то, что вы поняли, вы смогли применить на практике. Два тезиса, друзья. О чем молится Павел? Первое, крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. И второе, на чем мы остановимся и помолимся, верую вселиться Христу в сердца ваши. Вот здесь интересно то, что он говорит церкви, чтобы Христос вселился в ваше сердце. Есть диссонанс, нет, когнитивный? То есть, так они, он живет у них, он в нас Христос или не в нас? Он говорит, я молюсь, чтобы вселиться Христу в сердца ваши. А вот здесь Bible Zoom вам в помощь. Катайкео, поселиться в доме. Слово «вселиться» передает смысл не просто пребывания в сердечном доме, в сердце, но устроение там обители в качестве члена семьи. Если вам приходилось вселяться в какую-то квартиру, где была расставлена мебель, то что вы делали в первую очередь? Вы начинали все расставлять по-своему, а я люблю вообще это делать, выкидывать все, что мне не нравится, вот, и ставить так, как мне нравится. Вот он говорит, я молюсь о том, чтобы теперь все это зная, Христос взял и в каждую комнату вашего сердца зашел и навел там свой порядок. Поэтому, когда вы говорите, в двери закрытые поздней порой кто-то стучит, и он будет вечерить с тобою, имейте в виду, что под словом вечерить имеется в виду, что все твое хламье полетит в окно, ты будешь визжать просто от несогласия, тебе много чего не понравится, но только на этих условиях Христос зайдет, потому что Он хочет быть в этом доме твоим господином, а на других условиях Он не зайдет. Если ты на это согласен, тогда открывай двери и впускай. Последнюю, друзья, здесь иллюстрацию. Роберт Мангер, он в брошюре «Мое сердце. Обитель Христа» изображает жизнь христианина как дом, в котором Иисус ходит из комнаты в комнату. В библиотеке, которая является разумом человека, Иисус обнаруживает мусор и множество безболезных вещей. Он начинает очищать разум, заполнять его своим словом. В столовой человеческих желаний он находит множество греховных страстей, перечисленных в мирском меню. Такие черты, как престиж, материализм и похоть, он удаляет. На их место ставит кротость, смирение, любовь и другие добродетели, которых должны жаждать верующие. Он проходит через гостиную, общение, где находит множество мирских приятелей и занятий, через мастерскую, где изготавливаются только игрушки для забавы, и входит в кладовую, где содержатся тайные грехи. Таким образом, он обходит весь дом только после того, как он очистит весь дом, комнаты, кладовую, углы от греха и безрассудства, Христос может свободно в нем поселиться. Вот так, друзья, он говорит, дабы вам исполниться полнотой Божию, Эта фраза значит быть под полным контролем Иисуса Христа, чтобы Он занял каждую комнатку нашего сердца. И Павел говорит, я теперь молюсь, чтобы, зная все это, что вы от Христа получили, вы теперь все это применили в практику. А мы об этом и помолимся. Давайте склоним наши колени. Аминь.